продолжаем исследовать историю древнего мира. И сегодня мы наконец-то переходим к тому, что, я уверен, абсолютно все, кто даже не пытался изучать историю, знакомы. А именно, будем говорить о древнем Египте. Это та самая земля пчелы и тростника, та самая родина великих пирамид, фараонов, богов. Вот то самое, что оказало неизгладимое культурное влияние на всю историю современного человечества. Поэтому о Египте будем говорить подробно. Я думаю, наверное, у нас получится занятий 5. И сегодня первый из них – это совсем древний, так называемый додинастический Египет. Почему он так называется? Да, потому что это как раз от момента зарождения цивилизации в Египте вообще до возникновения там первых государств, в которых есть свои правители, но мы не знаем ничего о египетских династиях того времени, поэтому он так и называется – додинастический. Сразу скажу, что вся история Египта очень четко стратифицирована по времени, то есть разделена на периоды. Мы знаем додинастический Египет, древнее царство, раннее царство, среднее царство и позднее царство, после чего на Египет начинают воздействовать уже совершенно другие силы, а именно сначала персидская держава, потом держава Александра Македонского, а в конце концов и римская держава, которые прекратили самостоятельное существование египетского царства, вообще прервав династии фараонов. Но вообще-то все эти деления очень условны. То есть для египтянина, который жил, например, при какой-нибудь, как сейчас ее называют, династии 00, то есть та, которая была до нулевой династии, это была нормальная династия, вот это были их цари. Вот они жили, пахали землю. Это потом уже в 19 веке археологи, историки, изучавшие Египет, для собственного удобства поделили всю историю на большие временные отрезки, понумеровав их по династиям. Кстати говоря, начал это деление еще древнегреческий историк Манифон. Многие современные исследователи опирались прямо на его периодизацию, так или иначе исправляя. А потом поделили все, ко всему прочему, на еще более маленькие отрезки, то есть правление отдельных династий. То есть мы даже не можем сказать иногда, особенно если мы говорим про раннее древнее царство, почему одна династия сменяет другую. То есть, казалось бы, если новая династия, значит, что у конкретного фараона нет детей мужского пола или вообще нет детей, и на трон всходит другой фараон, у которого есть свои дети. Вот у вас, да, новая династия. А если мы посмотрим на источники раннего и древнего царства, так там есть династии, которые разделены так. Вот есть фараон, некто какой-нибудь, я сейчас условно говорю, Маа-Птах, и вот у него сын Птах-Маа. И почему-то с этого момента начинается отчет новой династии. А почему? Это же его сын. Это, казалось бы, одна и та же династия. То есть история в раннем своем этапе очень смутная. Почему? Потому что мало источников. С одной стороны, египтяне много писали, много охотно писали. Буквально самое начало существования хоть сколько-то организованных племен и родов на территории Египта, еще в период неолита, то есть приблизительно с 9000 лет до нашей эры на этой территории люди живут, связано с очень охотным рисованием каких-то значков. На этой территории масса петроглифов, то есть рисунков на камнях или каких-то высеченных рисунков на камнях. Мы об этом говорили, когда рассуждали о первобытном искусстве. Вот их там тысячи. То есть то, что там возникла своя письменность довольно быстро, это неудивительно. И вообще-то это был вопрос времени. Египтяне писали очень много, а особенности климата сохраняют их основной материал – папирус. То есть прессованные листья тростника, собранные таким образом в свитки. В любом другом месте эти листья тростника сгнили бы, я не знаю, за 2 года. А там очень сухо. И поэтому они замечательно сохраняются. Это во-первых. Во-вторых, египтяне много писали на камне, что вообще имеет огромную долговечность. И тем не менее, как только мы забираемся в раннюю историю Египта, там есть очень много непонятного. И поэтому сегодня, или я вам говорю, или вы прочитаете в некой книжке, что было точно так, не воспринимайте это всерьез. Мы думаем сейчас, что нечто случилось именно так, как это описывает книжка, или, например, я вам сегодня. На самом деле там вариантов могло быть много, и нет ничего удивительного, если через год, 2, 20 лет новые находки, прольют новый свет на данные события, и мы полностью поменяем свое представление об этом. Все-таки эта история очень загадочная. И Египет все равно прекрасен, изучать его надо. Почему? Да просто потому, что это бездны времени, соединенные одной неразрывной культурой и одной неразрывной письменностью, одной неразрывной историей. Потому что история Египта, как такового, начинается приблизительно 3700-3600 лет до нашей эры. И вот за время приблизительно до 4 века до нашей эры, это получается 3200 лет, это в три раза больше, чем существует Россия. Египет успел пережить свои взлеты, падения, накопил огромные культурные наследства, которые передал потом дальше в Средиземноморье и вообще во весь мир. И вы представляете, где-нибудь, да скажем, в новом царстве египтянин мог сказать, что «О, это что-то, что было в глубокой старине», имея в виду дальность времени от себя отстоящую в 2000 лет, когда уже существовало египетское государство в том или ином виде. Вы представляете, насколько это интересно? Итак, что такое Египет? Египет – это вообще-то греческое название. Египтяне сами себя так никогда не называли вообще. Греческое слово «Аегиптос» – так оно звучит. Египет – это уже русское прочтение греческого слова «Аегиптос». Почему он назывался «Аегиптос»? Есть несколько версий. Во-первых, возможно, так называлась река Нил когда-то в древности, «Аегиптос». Ну, как-то по-другому, по-египтянски она называлась, но вот греки ее транслировали именно так. Возможно, так называлось очень важное святилище бога как раз Птаха, которое находилось в городе Мемфис. А так как там была столица, вот греки, посмотрев на все это дело, и подумали, что так называется вообще вся страна. Словом, не называлась эта страна Египет. А как она называлась? А вот единое, это очень интересно, единого названия этой страны не было никогда. Египтяне не могли договориться, как они называют свою страну. Хотя они отлично понимали, что все это пространство относится к им, это их. Тут один язык, одна история, одни боги, один царь. Ну, в конце концов, один царь, начинался все, конечно, как обычно, с большой раздробленности. Как они называли? Да, например, Такерет, черная земля. Имея в виду, что вообще-то где-то есть красная земля, они специально выделяли цвет своей земли черной. Красная земля – это, естественно, пустыня. Или, например, Та-Мири – это земля мотыги, то есть та земля, которая регулярно вспахивается. Опять же, подразумевая, что вокруг живут какие-то люди, что ничего не вспахивают. Тауи – две земли, то есть имелось в виду Верхний Египет и Нижний Египет. Когда мы говорим верхний или нижний, верхний – это то, что в верховьях Нила, в верхнем течении, нижний – это дельта Нила, где он впадает в Средиземное море. Имея в виду, что там когда-то были два царства, которые в конце концов соединились воедино. Или, например, Иде-Буи – это два берега, так чего? Опять же, Нила. Буквально вся история Египта связана с Нилом. Потому что, да, многие цивилизации, на самом деле большинство цивилизаций древности родилось вместе с той или иной рекой, которая обеспечивала их рыбой, транспортом, хлебом, рисом, если мы говорим про Китай, например, или просом, и так далее. Словом, едой и транспортом она их обеспечивала. Но ни одна из цивилизаций не была настолько сосредоточена на своей реке, как цивилизация Египта. Когда мы говорим Египет, и мы говорим обязательно тут же Нил, без Нила не было бы никакого Египта вообще. Но как люди пришли на Нил? Вот об этом тоже интересно бы поговорить. Ведь, да, мы знаем, современный Нил – это очень большая, одна из самых крупных рек в мире, медленно текущая, величественная река с очень красивыми берегами, оазисами, чрезвычайно плодородными, с буйной растительностью, огромной широкой дельтой, где Нил впадает в Средиземное море. Но вообще-то там жить когда-то было очень неуютно, исключительно неуютно. И вообще-то Нил когда-то представлял огромную угрозу. Почему? Потому что где-то около 12-11 тысяч лет назад заканчивается последний ледниковый период. Когда уровень Средиземного моря, вдумайтесь, был на 35 метров ниже, чем сейчас. И вся буквально северная треть Африки представляла из себя чудовищную смертоносную пустыню, которая была больше, чем современная Сахара. То есть там, если что-то где-то росло на побережье, то очень неохотно. И вот начинается стремительное таяние ледников. Из эфиопских гор, там, с Килиманджаро и так далее устремляются потоки воды, которые буквально по геологическим меркам молниеносно пробивают себе огромную долину, где несется гигантская полноводная река, которая во время разливов смывает вокруг буквально все. То есть на ее берегах жить нельзя, это смертельно опасно. Ну а таяние ледников, оно дает жизнь не только Нилу, но и всей Сахаре современной. Это вообще-то были покрытые лесами, густой травой, лесостепями и, ну, то, что мы называем саваннами и саванно-джунглями территории. Очень плодородные и исключительно пригодные для жизни мезолитического и, наверное, правильнее будет сказать, будет ранее неолитического кочевника. Потому что что в этих саваннах? В этих саваннах огромное количество фауны, на них можно охотиться. А мы же говорили, когда говорили про первобытное общество, как неохотно охотники, забавно получилось, и собиратели переходят к земледелию. Они не видят в этом никаких выгод. То есть совсем, потому что охотникам жить гораздо проще, чем земледельцам. А тем более, каким земледельцам? Нил, это же смертельно опасно, там тебя просто утопит и все. А ведь что такое Нил еще? Нил – это крокодилы. Еще во времена Птолемеев, если хотели обозвать человека, про него говорили «злобный крокодил». Вот крокодил – это бич Нила буквально. Это один бич Нила, а второй бич Нила – это гиппопотам. До сих пор гиппопотам – это самое страшное животное в Африке, от которого гибнет, вдумайтесь, больше, чем от всех хищных зверей Африки вместе взятых. Это убивает один гиппопотам. Что там было тогда, сказать вообще страшно, потому что не было огнестрельного оружия. А гиппопотам это на самом деле животное, хоть и травоядное, но абсолютно чудовищно страшное, которое невероятно быстрое, подвижное, живучее и очень свирепого нрава. Страшнее льва. Поэтому какой же умный человек пойдет, собственно говоря, к этому Нилу? А вообще-то в Сахаре были озера целые, большие озера, в которых можно было ловить рыбу. Там даже было целое так называемое Магрибское море, кто бы мог подумать, в западной части Сахары. А с юга к Сахаре, вдумайтесь, привыкало, вот кто бы мог сейчас просто подумать об этом, внутреннее Африканское море, которое называется теперь в историографии Мегачад, которое было размерами всего лишь чуть меньше Каспийского моря. Это было гигантское, просто исполинских размеров пресноводное море в центре Африки. Опять же, что это такое? Это рыба. Это удобные для поселения берега, там нет каких-то чудовищных разливов, потому что это не река, это озеро. Еще южнее находилось не меньших размеров озеро Конго, то есть еще одно огромное внутреннее море. И поэтому из саванны человеку идти в Египет очень сильно не хотелось. Но все когда-нибудь заканчивается. И закончился тот самый влажный период так называемых неолитических дождей, когда вот это остатки таяния ледников давали чрезвычайное увлажнение всему, чему только можно. Начинается постепенный период аридизации, то есть опустынивания. То есть несколько падает температура, разрастаются полярные шапки. Полярные шапки отражают, потому что это же понятно, лед, он очень сильно сверкает, отражают больше солнца, и меньше солнца поступает на территорию Земли. Таким образом, становится холоднее, полярные шапки еще увеличиваются, а чем больше полярная шапка, тем меньше выпадает осадков. И места, склонные к опустыниванию, как, например, Сахара, начинают превращаться в пустыни. И вот только тогда люди начинают замечать, что ага, и ведь река-то не такая уж и страшная, а она в самом деле делается менее страшная. Почему? Потому что поступление тающих вод из ледника гораздо меньше, это во-первых. Во-вторых, поднялось Средиземное море до 35 метров, которое просто остановило это бурное, безумное нильское течение. И да, там есть регулярные разливы, но так их можно предсказать. А каждый разлив выносит массу ила. И в то время, пока люди не разрабатывали Нил вообще, этого ила из реки было нанесено несколько метров плодороднейшей земли, которая сама из себя представляет уже не совсем землю, а удобрение, потому что в иле останки за тысячелетия умершей рыбы, мириады умерших микроорганизмов, которые дают невероятную питательную среду. И вот вдумайтесь, без применения всяких удобрений и продвинутой агрокультурной техники в Египте получали урожай, например, зерна, 1 к 15 или 1 к 20. У нас еще в 19 веке на территории России урожай 1 к 5, то есть одно зерно посадил, 5 собрал, считался хорошим. Что бы сказал русский крестьянин, узнав, что средний урожай это 1 к 15? Я думаю, что он бы очень сильно заплакал. Потому что вот такая, говоря простым языком, досталась египтянам климатическая халява. Но где можно было жить? Потому что мы сейчас представляем себе самые лучшие места. Дельта Нила, там, где Нил распадается на много-много-много рукавов, обеспечивая все вообще, что можно водой. Но нет, в то время там жить было очень неуютно, потому что все были болота. Причем чудовищные, опасные для жизни, наполненные малярийным комаром, ядовитыми змеями, различными паразитами, разнообразными прыгающими пиявками. Это, кстати говоря, не шутка, такие пиявки в самом деле существуют. Территория крайне опасная. И там, в общем-то, люди не жили. Поэтому цивилизация Древнего Египта начинается в верхнем, так называемом, Египте, то есть в среднем течении Нила. И вот там-то появляются первые археологические культуры, которые вообще дают начало истории Египта. Мы знаем такой Фаюмский оазис, я уверен, вы слышали про такое. Вот там возникает одна из первых вообще, одна из первых археологических культур, это Фаюм Б и Фаюм А от 7000 до 4400 лет до нашей эры. При этом им наследует культура Бадари, и дальше уже в 3900, примерно 3600 лет до нашей эры возникают культуры Негада-1, она же амарадская культура, и Негада-2, она же герзейская культура. Это то, что непосредственно и считается началом истории Египта. Потому что уже в это время, вдумайтесь, есть какие-то попытки создания собственной письменности. Есть более-менее хорошее понимание о том, что такое медь. Бронзы египтяне в это время еще не знают. Запомните это. Бронзовый век в Египте начинается относительно поздно. Ну, потому что в Среднем Египте не было доступа к олову вообще. Они могли где-то взять медь, но им негде было взять олово, а значит научиться плавить медь и олово вместе, получая бронзу. И причем на раннем этапе, медь очень интересно, его использовали не для производства инструментов, а для обработки камня, чтобы при помощи меди производить из камня инструменты. Вот такой парадокс на самом деле. У них медный век начался с усиления каменного века, потому что камень просто удобнее было обрабатывать медью. Египтяне очень долго оставались приверженцы камня, и до конца своей цивилизации они были великолепные строители, потому что вот что можно сделать с камнем, про это египтяне знали буквально все. Вспомним египетские пирамиды на секундочку, это же опять же каменная обработка. Яркий пример того, как египтяне любили и умели обращаться с камнем. Ну и оружие египетское. Символ фараона – это булава, каменная булава на деревянной ручке. И есть невероятно красиво украшенные булавы, именно царские, фараонские. Хотя, казалось бы, фараон-то мог купить себе вообще любое оружие. Ну, послать караван куда-нибудь к ассирийцам или к кипрским микенцам, купить там себе великолепный бронзовый меч весь в золоте. Нет, фараон ходил с булавой. И в Египте начинает жить все больше и больше людей. Почему? Да потому что со всех сторон наступает пустыня. Все эти люди, которые жили раньше в саваннах, жили и не тужили. Они бегут туда, где есть еда, к реке. Египет делается невероятно населен. Там очень много людей живет. Причем живут они в основном в сельской местности. Да, там возникают города. Не так быстро, как в Месопотамии, но возникают. Но там никогда не было городов, которые превращались бы в гиперурбанизированную среду. Как мы помним, говорили о Уре, Уруке, Вавилоне, там с десятками, а иногда и сотнями тысяч населения. Это вообще было невозможно для Египта. Почему? Потому что им было хорошо на берегах реки. И поэтому этих огромных городов им было не нужно создавать. При этом, так как вокруг пустыня, вдумайтесь, есть река, вокруг пустыня. При этом очень долго на севере, в дельте, болото. При этом за пустыней, если мы посмотрим на восток, находится Красное море. Через него тоже так просто не переправишь, согласитесь. Египет оказывается изолирован. И вся культура Египта, вот буквально на всем протяжении ее истории, даже когда на трон взойдут потомки генералов Александра Македонского, а конкретно Птолемея, восприняв часть египетской культуры, будут невероятно обращены внутрь себя. потому что все, что находится снаружи, это земля Исефет. Земля, где нет порядка. Земля, которая не обрабатывается мотыгой. Земля, где нет фараона. Земля смерти, фактически. И уже в это время египтяне начинают хоронить своих мертвых. Мы находим довольно много их мумий. Вы, я уверен, слышали, что это такое. Это некоторым образом приготовленное, забальзамированное тело или тело, просто сохраняющееся в настолько сухих условиях, что оно не разлагается. Просто кожа высыхает на костях, и получается то, что называется мумия. Вот эти мумии ориентированы головой на запад. Запад называется прямо у египтян страна смерти. На западе правит бог смерти. И почему? А там пустыня Сахара. Ну вы отойдите, пожалуйста, километров на 300, и вы просто не выберетесь оттуда, вы умрете. И вот это египтянами воспринималось очень буквально. Если вдруг уже в древнем царстве собиралась военная или торговая или экспедиция из Египта, неважно, в западном направлении, в южном, куда угодно, всех этих людей хоронили ритуально, потому что считалось, что ты оттуда уже не вернешься, или вернешься оттуда не совсем ты, возможно, в тебя злые духи вселятся, а упокоиться нужно только в своей земле. И людей по-настоящему весь караван ритуально хоронили, после чего они уже как бы мертвые уходили из Египта. То есть уйти из Египта было прямо знак равно умереть. Египтяне, да, очень рано изобретают письменность. И они знают окружающую систему письменности. И никогда вообще они не воспринимают их. Более того, они никогда не пытаются научить окружающих писать по-египетски. Потому что это язык порядка. И письменность порядка. Потому что порядок есть только в Египте. А то, что у них, то если надо общаться с какими-нибудь ассирийцами, так можно по-арамейски с ними пообщаться. Можно специально выучить арамейский язык, если уж так приперло, и пообщаться. Или дальше пойти на юг в Нубию и с нубийцами, с местными неграми пообщаться на их языке. Но чтобы они учили египетский. А зачем, собственно? Египтяне были огромные интроверты. Они сидели у себя около Нила и не желали никуда уходить. И именно тогда появляется некая концепция, которую назвали уже в эпоху точно совершенно среднего царства, об этом будем говорить, Маат. Маат переводится на русский как порядок, но это неправильное название. То есть, да, конечно, это порядок тоже. Это порядок, гармония, установленные течения вещей, то, как надо. Словом, это такое огромное количество понятий, соединенных в одно, что нам их просто не уместить в своей голове. Что такое для египтян было Маат? Ради Маат можно было отдать буквально все. Потому что только у египтян правильно течет река. Обратите внимание, Нил течет неправильно. Он течет с юга на север. Все остальные реки в регионе текут в другую сторону. Египтяне, приезжая в Междуречье, смотрели, что река течет в обратную сторону. Вы представляете, что думал при этом египтянин? Куда он попал? Да он на другое небо попал. Какой-то другой свет. Почему у вас река не в ту сторону течет? Что у вас тут происходит? Какой-нибудь тигр или Евфрат, которые разливаются по непредсказуемому графику, непонятно когда. А вот у нас Нил как по часам, вот 19:00, условно говоря, в январе, будьте добры, он разольется, и он разливается. Поэтому это Маат, порядок. И египтяне уже тогда, судя по всему, да, это было формализовано в гораздо более позднее время, но понимали, что такое душа. Но вот мы, например, с вами, русские люди, в любом случае, люди европейской культуры. Мы знаем, что в религиозных представлениях наших предков было два состояния человека. Это тело и душа. Душа – это нечто нематериальное, что наполняет тело изнутри. Ну и вот есть как бы телесный, костно-мясной и кожаный костюм у этой души. У египтян четыре души. А как иначе? Если вы уходите с караваном, вас уже похоронили. Так а вы раз, и вас не съел дикий зверь, враг не убил, и демон не вселился, и вы вернулись. А кого же вы похоронили-то, спрашивается? Как же так? Вы же уже мертвый фактически. Но нет, египтяне это быстро разрешили тем, что у человека не одна душа, а четыре. И самое главное – это Ка и Ба. Ка – это наш двойник, который, собственно говоря, и должен уйти в то самое царство мертвых. А у нас еще есть Ба. Это наш светлый наша светлая часть, наша добрая, что улетает в виде птицы в царство уже не просто мертвых, а в небесное царство, к солнцу. И вместе с солнцем путешествует вокруг Земли. Когда, причем, солнце заходит за горизонт, оно оказывается в подземном мире, там очень опасно, и поэтому душа птицы должна прилететь в место собственного захоронения на ночь. И потом днем снова улететь к солнцу. Ну и так далее. Очень сложные представления, мы о них как-нибудь отдельно будем говорить, разговаривая о культуре Древнего Египта. Как называют людей, которые живут снаружи, египтяне? Вот, например, нубийцев. Они их называют живые мертвецы всего лишь. Потому что никто за пределами Египта не может считаться вполне живым. Да, он почему-то ходит, разговаривает и на что-то претендует. Но вообще-то мы, египтяне, как носители Маат, должны это Маат восстановить. Маат восстанавливается вообще не с убийцем, ровно двумя способами. Его нужно убить, чтобы живой мертвый стал мертвый мертвый. Или, уже в более позднее время, забрать его в рабство, чтобы живой мертвый до того момента, как он станет мертвым, мертвым работал бесплатно на нас. Вот такие были они замечательные шовинисты и ксенофобы. Повторяюсь, они были в этом не виноваты, потому что они выросли и сложились вообще как народ и цивилизация в условиях крайней изоляции ото всех. Когда каждый человек снаружи воспринимался невероятно, чудовищно подозрительно. И вот когда мы говорим о периоде Негада-2 или герзейской археологической культуре, или тем более Негада-3, вот Негада-3 это уже раннее царство в полном смысле слова. Оно существовало примерно, по разным оценкам историков, 3200 или 3000 лет до нашей эры, до 2700 лет до нашей эры. Это то время, когда мы почти ничего не знаем о царях, фараонах, хотя уже есть какая-то письменность. Причем сразу можно сказать, фараон – это тоже искусственное название, это тоже греческое слово «фараон». То есть, сами себя фараоны фараонами не называли. По крайней мере, в раннем и среднем этапе египетского царства. Фараон – это буквальное прочтение греками слова «пар-а», то есть, большой дом всего лишь. То есть, это хозяин большого дома, фараон. Греки приезжали, говорили, а кто в том замечательном вот это вот пятиэтажном из камня вот это живет? А ему говорят, фара, говорили им наивные египтяне. Они думали, а, так это же значит хозяин большого дома, фараон. И стали называть всех фараонами. Египтяне не называли себя так. У них были очень сложные названия. Они называли себя, во-первых, богами. Начнем с этого. Их, так сказать, начальство. Какими богами? Это отдельная история. Потому что, вообще-то, когда мы говорим о раннем царстве или додинастическом периоде, мы говорим о примерно 43 номах, то есть провинциях, на которые был разделен Средний и Верхний Египет. То есть, это, по сути дела, это были скопления деревень, довольно большие, которые понимали, что им довольно удобно существовать вместе, потому что вокруг, например, родственники или некие удобные угодья, скажем, Фаюмский оазис. Чем это вам не естественная граница для вашего нома? Там же очень удобно жить, и было бы неприятно, если бы к тебе лезли какие-то люди со стороны. Значит, нужно объединяться, обрабатывать вместе землю, защищаться. И защищаться было очень нужно, потому что все это додинастическое египетское непрерывно воевало. Каждый ном пытался поживиться за счет соседнего нома. Кстати, это нашло прямое отражение в формировании легенд и мифов Древнего Египта. То есть, это то время, которое описывалось как первородный хаос, из которого вообще возникла земля. Земля воспринималась ровно одним способом. Египетская земля. Египет – это земля, все остальное – это непонятно что. Вот египетская земля возникла из хаоса. Понятно, когда у вас 43, как минимум 43, микроскопических княжества постоянно режут друг с другом, то это воспринимается как хаос. И у них были свои некие цари. Конечно, их по-гречески называют номархи. То есть, архонт, владыка, повелитель, управитель нома. То есть, номарх. На самом деле, эти самые маленькие земли назывались по-египетски сепат. Но мы уж будем по привычке говорить и ном, и фараон. Потому что греки нам оставили самые первые своды истории Египта. Что делать? Придется пользоваться греческим. Для простоты. И вот кто такие были фараоны этого раннего Египта? Это были военные вожди. Это было как раз вот то самое, что могло обеспечить вам выживание в условиях враждебного окружения всех соседних номов. И у них потрясающие имена, на самом деле. Потому что известен, например, «Царь Скорпион». Я уверен, многие смотрели диснеевский фильм «Царь Скорпион» про Египет. Так вот, «Царь Скорпион» – это вполне историческое лицо. Причем их было два царя Скорпиона, судя по всему. «Царь Скорпион» – первый, «Царь Скорпион» – второй. И «Скорпион»-то не кликуха, это прямо его название. Есть, например, фараон по имени Злобный Сом или Свирепый Сом. Есть фараон Крокодил. Есть фараон Бильник или Било, то есть фараон, который просто лупит всех, воин. Это боевые клички этих вот вождей, которые собирались на папирусных тростниковых лодках, плавали по Нилу и его маленьким притокам, например, в оазисы, высаживались на берег и захватывали какие-то территории, угоняли рабов, пленных или отбивали такие же набеги. Вооружены они были все, конечно, в первую очередь палками с камнем на конце, то есть булавами. Поэтому булава до нового царства это символ, священный символ фараона. Когда мы говорим о столкновении этих вот царств, которые послужили неким прообразом начала мифологии о сотворении земли из хаоса, мы, конечно, имеем в виду, что у каждого этого нома были свои духи, в первую очередь духи предков, это очень важно, духи ручьев, берегов и зверей. Потому что все это когда-то были совсем недавно охотники-собиратели, у которых были родовые тотемы. И все они, конечно, формировали некую свою проторелигиозную или парарелигиозную или религиозно-магическую систему. То есть, в каких богов мы верим здесь. Я думаю, что кто из вас хоть чуть-чуть интересовался, знают девятку, великую девятку египетских богов, довольно встроенную систему выстроенных, мы о них отдельно будем говорить. Но сначала ничего этого не было. Не подумайте. Потому что когда-то, когда очень выгодно расположенные в Среднем Египте номы вокруг города, например, Тенис, начинает возвышаться их главный бог. Это когда-то был их родовой тотем. Сокол, которого мы знаем под именем Гор или Хор. Вот Гор – это был верховный бог. И все фараоны начинают брать себе имя Гора. То есть, например, вот фараон как раз Било, фараон-воин, звали его Хор-Ага. Не Хор, в смысле Ага, да, а Хор-Ага. Хор – это имя бога, это бог. Ага – это воин, значит. То есть, его имя переводится как бог-воин. И в дальнейшем все фараоны будут, до нового царства будут брать себе еще и имя Гора. То есть, они считали себя на полном серьезе не просто какими-то правителями, а богами. Это было очень важно, потому что рано или поздно весь Египет должен был соединиться вместе, пускай не в одно большое царство, в несколько менее мелких царств, а потом, да, и в одно большое. И нужно было как-то объяснить всем, как можно разобраться во всех этих чудовищно запутанных религиозных системах, которые есть в каждом номе? Ну, понятно, что умные жрецы лет за 100 перечитают все папирусы, посмотрят все выдолбленные на камне таблички и разберутся. Ну, а что крестьянам-то делать, которые читать не умеют? Они же перережут друг друга, если что. Если увидят, что кто-нибудь неправильно молится тем или иным богам или нарушает табу. То есть, священные запреты, которые священны для одной территории и абсолютно не имеют никакого отношения к другой. Там просто нет такого верования, они не знают о таком табу. Может окончиться поножовщиной, резнёй и убийством. Такое допускать нельзя. И поэтому всем сообщают. Друзья, мы же знаем все, что такое маат. Вот вы уже знаете, что такое маат. Это мировой порядок, говоря по-простому. А мировой порядок, он однозначно говорит о том, что с богами нужно общаться постоянно. Приносить им жертвы, сообщать, что маат мы поддерживаем, не надо уничтожать мир. У нас маат, все в порядке с этим у нас. Но кто у нас самый лучший? Так у нас фараон самый лучший. Вот он с богами и будет общаться. Почему? Потому что он тоже бог. А уж с каким конкретно богом, как говорить, он разберется. Их там, в конце концов, не так много, гораздо меньше, чем вас тут на земле. И можно с каждым договориться. У нас специально для этого царь есть. Царь общается с богами. Почему? А его зовут как? Его зовут Хор, то есть бог. Но однако мы все знаем, что царь рано или поздно умрет, какой бы он ни был сильный, могучий, удачливый, здоровый, но все люди умирают, и царь у вас, фараон, обязательно скончается. И что же делать-то после этого? У вас же бог умер. Египтяне обошли это. Они изобрели, точнее, судя по всему, это было еще раньше связано с постоянным возобновляющимся циклом плодородия Нильской долины, они изобрели воскресающего бога. Мы знаем этого бога, Осириса. Легенды, записанные уже в Среднем Царстве, нам прямо говорят, что был некто Осирис, у которого была жена Изида или Изис. Тоже, кстати говоря, мы не знаем, его зовут Осирис, а его жену Изис зовут или нет, потому что Изис это Изс, так записывается, а Осирис Зрс. Ну, вот Осирис красиво, мы так говорим, будем говорить и дальше. И есть у него брат Сет у Осириса. Сет такой шакалий головой, такой жуткий бог совершенно, бог хаоса, бог обмана, бог бури песчаной, что важно. И он видит, что вот Осирис и Изида как-то творят в мире много хорошего, позавидовал и убил Осириса, как положено, а тело выкинул в пустыню, чтобы там шакала сожрали. Однако Изида нашла его и оживила, потому что она же богиня жизни. Она вдохнула в него жизнь, и он снова он воскрес. Это первый воскресший бог в истории. Как раз очень недалеко этот воскресший бог находится от другого воскресшего бога территориально. Я, конечно, Иисус Христа имею в виду. Это явно совершенно параллели есть у этих легенд. Сет не успокоился и еще раз убил Осириса. Но теперь, чтобы точно он не воскрес, он разрубил его на куски и разбросал в разные стороны. Что в пустыню, что в реку, что в море. Короче говоря, не найти. Но, однако, Изида собрала его и по частям. Составила его вместе. Там одна была проблема, пенис не смогла найти, вылепила из глины, приделала. Ну, понятно, что такой Франкенштейн, сборная солянка, долго не прожил, но он успел сделать Изиде завести ребенка. У них родился сын, как раз Хор, Гор, то есть сокол, это сын Осириса, который сражается с Сетом вечно совершенно, в постоянном противостоянии добра и зла. Осирис уходит и делается царем мертвых, таким образом. И регулярно воскресает, каждую буквально весну. Это суть народной египетской культуры. Поэтому в том, что у вас умер бог-фараон, нет ничего страшного. Потому что боги умирают, и они же воскресают. У нас этот бог умер, у него же сын есть, например, или наследник. Такой, или, например, племянник. Или просто более удачливый воитель. Он тоже делается богом. Каким-то тем же самым гором, какая разница. Для египтянина было абсолютно все равно, какой именно конкретно фараон. Главное, чтобы он поддерживал Маат. И священна была должность фараона, место фараона, регалии фараона, но не сам фараон как человек. Потому что вообще-то фараонам поначалу было быть очень опасно. Их, во-первых, убивали на войне, во-вторых, когда он не мог больше исполнять функции фараона или приносил неудачи, например, проигрывая войну, его могли зарезать, принеся в жертву, совершенно спокойно. Или задушить и утопить в Ниле. Чтобы задобрить богов, чтобы наконец у них нормальный фараон появился. И вот таким вот образом складывается некая общность. Заметьте, пока это не царство, это общность разрозненных государств. Это даже, надо сказать, протогосударств, мелких княжеств, сепатов или номов, которые концентрируются в среднем верхнем течении Нила. Дальше на юг, в истоке Нила египтяне никогда не зайдут там, потому что будет Нубия. И Нил очень большой, им пришлось бы идти до Судана. Так египтяне до конца истории не узнали, откуда вообще их река вытекает. Это для них была всегда огромная загадка. Все эти номы зависят от чего? Очень сильно от разливов Нила. И живут в одном и том же ритме. Им даже чтобы повоевать-то по-хорошему, нужно что дождаться, чтобы у вас Нил разлился и оплодотворил илом и водой все посаженные вами вершки и корешки. После чего вам делать нечего, можно пойти воевать. Фараон говорит, пойдемте мочить нубийцев. Такие все, ура, идем мочить нубийцев. Или каких-нибудь там низцев. Все, все собираются, идут на войну. Потом вам нужно убирать урожай, и война прекращается сама собой. Понятно, что при таком ритме, рано или поздно, должно было возникнуть понимание объединения. Потому что им вместе жить было выгодно. Потому что у них была одна на всех река. И не было, например, Тигра и Евфрата, между которыми можно было поссориться, а был один Нил. И Нил, он не только обеспечивал всех едой, но и обеспечивал выход в Средиземное море с одной стороны, и в Нубию с ее золотоносными и изумруда и алмазоносными копьями с другой стороны. Вот чтобы контролировать всю эту транспортную и пищевую артерию, надо было объединяться. Вопрос был, под чьим началом Египет объединится, какого конкретно города и какого конкретно фараона. И вот где-то здесь начинается династия 00, династия 0 и, наконец, первая династия, как считается, впервые объединившая Египет. Страну пчелы и тростника, верхнюю и нижнюю, страну обоих берегов, страну черной земли, страну мотыги. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Оставайтесь на связи.